Сегодня и будем говорить о входе в Иерусалим. Все мы без исключения помним икону, на которой изображается Спаситель на осле, въезжающий в Иерусалим, с ветвями в руках стоят по обе стороны дороги люди, его ученики и жители Иерусалима, которые, восклицая «Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господня», встречают Иисуса у входа в город. Если мы возьмем в руки Евангелие, то окажется, что не только Евангелие от Иоанна, но во всех четырех евангельских книгах, и у Марка, и у Матфея, и у Луки тоже содержится этот рассказ, повествование об этом событии. Причем все четыре Евангелия связывают рассказ о входе Иисусовым в Иерусалим с текстом из пророчества Захарии. Это Захария 9:9, стих, в котором говорится: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на осле, на молодом сыне ослицы под еремой». Вот этот библейский стих, а ведь современники Иисуса знали Ветхий Завет несравненно лучше, чем мы с вами. Они знали Ветхий Завет даже лучше, чем мы знаем хрестоматийные стихи Пушкина или Лермонтова. Так вот, поэтому те тексты ветхозаветные, которые нам надо или находить в книге, или вспоминать, или отыскивать в памяти, у них они постоянно звучали в их памяти, как в нашей памяти звучат какие-то стихи хрестоматийных поэтов. Поэтому этот только что мною прочитанный стих – это, если хотите, икона. Первая, словесная еще пока, не красками написанная, а словесная икона этого события – входа в Иерусалим. Причем для того, чтобы правильно понять этот рассказ, и не только у Иоанна, но и у синоптиков тоже, для этого, наверное, очень важен будет как раз один стих в Евангелии от Иоанна, а именно 16 стих 12 главы, где говорится: «Ученики его сначала не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и так сделали ему». Значит, смотрите. Цитирует евангелист стих из пророчества Захарии: «Не бойся, дочь Сиона, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». И дальше говорится: «Ученики сначала не поняли». То есть сначала, в тот момент, когда Иисус входил в Иерусалим, это событие в сознании учеников в сознании свидетелей не ассоциировалось с тем библейским стихом, который я читал сейчас. Оно стало восприниматься, это событие, учениками, евангелистами, церковной традицией древнейшей эпохи именно в связи с этим библейским стихом, только потом, как здесь прямо сказано. Ученики его сначала не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. Значит, нельзя ни в коем случае говорить о том, что мы имеем дело, ну, если хотите, с мистерией такой, с инсценировкой сакрального события. Как в средние века, может быть, вы знаете, митрополит московский, а затем патриарх, въезжал в Кремль на осле в день входа в Иерусалим, как бы изображая это евангельское событие. Так вот, в том, что делает Иисус, нету такого изображения библейского пророчества. Это пророчество вспомнили его ученики только потом, только задним числом, когда начали пытаться в Ветхом Завете увидеть новый, вычитать новый завет из Ветхого. А для начала события, о котором мы говорим сегодня, с данным стихом из пророчества Захарии никак не связывались. Теперь все-таки, когда мы обращаемся к этому библейскому стиху, потому что он в центре евангельского повествования у всех четырех евангелистов, он задает как бы общую тональность всему этому повествованию, наша задача заключается в том, чтобы понять одно достаточно странное на первый взгляд и необъяснимое вообще, как может показаться, место из соответствующего рассказа в Евангелии от Матфея. Смотрите, ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество народа постилали свои одежды по дороге и так далее. Значит, здесь в Евангелии от Матфея изображено, что Иисус въезжает в Иерусалим на двух животных, на осле и ослице сразу. В Евангелии от Марка, Луки, Иоанна упоминается только один осел, что как-то естественно, потому что сидеть на двух животных сразу – это невозможно. Но, тем не менее, именно так говорится в Евангелии от Матфея. Встает вопрос, почему, в чем здесь дело? Вот здесь мы имеем дело с особой честностью евангельского предания. У Захарии сказано очень точно, сидя на осле, на молодом сыне ослицы. Вы знаете, наверное, довольно хорошо, что вообще одним из принципов библейской поэтики является повтор, когда об одном и том же говорится дважды, только в разных словах. Значит, то, что сказано в этом месте, звучало примерно так. Сидя на молодом осле, на двухлетнем ишаке. Речь идет об одном животном, но только оно названо два раза разными словами. Как в 50-м псалме: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Помиловать или очистить беззаконие – это одно и то же. По великой милости и по множеству, или по множеству щедрот. Наипаче омыть меня от греха моего, или от беззакония моего очисти меня. Омыть греха или очисти от беззакония – то же самое, одно и то же, но повторено два раза. Такова библейская поэтика. И вот мы имеем дело здесь именно с такой поэтической формулой, которая была воспринята евангелистом, но не понята им. И он не решился исправлять текст. Он, наверное, и его читатели, и та община, в которой сохранялась первоначальная Евангелие от Матфея, не хуже нас понимали, что то, о чем здесь говорится, нелепо. Но они сохраняли текст в таком виде, в каком он им достался, не изменяя и не исправляя, просто в силу принципа общего евангельского, сохранить свидетельство. Вероятно, рассуждали они так. Мы сохраним, что восприняли, а уже потом люди разберутся, в чем дело. Нечто напоминающее любительскую фотографию здесь мы имеем. Когда фотограф снимает, что получается? Получается иногда очень плохо, совершенно непонятно, кто и что, и при каких обстоятельствах снят и снято. Но, тем не менее, потом из этой фотографии можно что-то вышить, если она не ретушируется. А вот если она ретушируется, то тогда беда. Вот в Евангелии есть очень много таких мест, где текст истолкованию поддается с трудом, где текст сами авторы понимают очень плохо, но не ретушируют его в надежде на то, что кто-то поймет лучше. И действительно, если это было непонятно первым переписчикам Евангелия от Матфея, то это понятно нам. Для этого достаточно взять Захарию на иврите, и сразу станет ясно, что речь идет об одном животном, которое только упомянуто два раза в разных словах. Но честность евангелиста помогла сохранить нам реальное представление о том первоначальном образе, который был начертан некогда. Повторяю, что это очень ценное качество евангельского повествования. Оно не ретушируется. Оно доходит до нас в таком странном виде. Евангелие не похоже ни на одно другое литературное произведение. Это, по сути дела, не литература. Язык Евангелия, он вообще очень не похож на язык греческой литературы. Он какой-то совсем другой. Он антилитературный. Это язык не Геродота и не Ксенофонта и не любого другого греческого историка, там Полибия и так далее. Это язык свидетеля, который стремится, пусть плохо, пусть коряво, пусть некрасиво, но как можно точнее передать то, что принял, сохранить то, что получил. Вот это вот необходимо иметь в виду. И об этом никогда не забывать, что в этом смысле Евангелие – это своего рода антилитература. Потому что цель писателя всегда заключается в том, чтобы сказать хорошим языком, цель евангелиста заключается в том, чтобы точно передать то, что воспринял, чтобы его свидетельство было максимально точно. Если мы вглядимся вот в эту картину, которая рисуется нам в четырех Евангелиях, то мы увидим, конечно, что Иисус сидит на осле, въезжает в Иерусалим во всех четырех случаях, но детали здесь немножко разные. У Марка, Матфея и Луки говорится о том, как ученики послали на осла одежду свою, и уже на эту посланную одежду садится Иисус. Здесь же, в этих же трех Евангелиях, у синоптиков, говорится о том, что они постилали одежду свою по дороге, свои плащи постирали, слали на дороге, по которой Иисус на этом осле проезжал. А у Марка и Матфея, Лука об этом молчит, говорится о том, что они срезали с деревьев ветви и клали эти ветви на дороге. Другая картина рисуется у Иоанна. Иоанна говорится о том, что ветви эти они держали в руках, и это были не просто ветви, а пальмовые ветви. Эта информация, повторяю, имеется только в Евангелии от Иоанна. Теперь, если мы обратимся к третьей книге царств, или в современных изданиях Библии она называется обычно первой книгой царей, то мы там найдем следующую информацию о Соломоне. В самом начале этой книги рассказывается о том, как царь Давид, уже старый и немощный, сказал: «Возьмите с собой слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего». И дальше. «И пошли Садок, священник, и Нафан, пророк, и другие лица, посадили Соломона на мула царя Давида и повезли его, и весь народ провожал Соломона и играл народ на свирелях и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его». Итак, смотрите, в Иерусалим Иисус въезжает, как Соломон. Об этом прямо в тех самых выражениях описывается, как в случае с Соломоном, так и здесь в случае с Иисусом. Там это сын Давидов, и здесь это тоже сын Давидов. Помните, что встречающие его кричат: «Осанна сыну Давидов». Есть еще один ветхозаветный текст, который невозможно не вспомнить, когда рассматриваешь эти три словесные иконы, даже четыре, потому что у четырех всех евангелистов входа в Иерусалим. Это текст из второй Маковейской книги, 10 глава, 10, 6 и 7 стихи. «Очистив храм, провели они 8 дней по подобию праздника кущи. Поэтому они с жезлами, оббитыми плющом и с цветущими ветвями и пальмовыми листьями возносили хвалебные песни тому, кто благопоспешил очистить место свое». Значит, они радуются тому, что Бог очистил храм. Речь идет о очищении храма, и в руках держат пальмовые ветви и жезлы, обвитые плющом и цветущими ветвями, по подобию праздника кущей. Вот здесь мы оказываемся на пороге чрезвычайно важных наблюдений. По обычаю праздника кущей есть такое слово «лулав». Этим словом обозначается пальмовый лист или жезл из 4 разных стеблей 4 растений, который используется в ритуале праздника Пущи ежегодно, как об этом говорится в книге Левит, в Пятикнижии. Это 23 глава книги Левит в самом ее конце. «И празднуйте этот праздник Господень», говорит Писание. «В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви деревьев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом нашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его». Речь идет об осеннем празднике Пущи, о празднике Суккот, который справляется с 15 числа месяца Тишрей, то есть сегодняшнего года, первого месяца. В книге Левит от Пасхи считаются месяца, от Нисана, поэтому он выглядит как 7-й. Значит, осенью совершается этот праздник, когда все они выходят, у него участники, с пальмовыми ветвями в руках или вот этим лулавом, цвитым из 4 разных стеблей, и молят о дожди, о том, чтобы следующий год был связан с теми дождями, которые принесут плодородие земле. В нашем литургическом чине, как бы остатком этой молитвы, является прошение великой Евтимье о благорастворении воздухов, об изобилии плодов земных и временях мирных. Вот это вот прошение о благорастворении воздухов, изобилии плодов земных и временных мирных, когда мы просим о плодородии земли, просим о дожде, это как бы воспоминание о том чине, который совершался в дни праздника Кущи. Какие ветви держат они в руках? Пальмовые и ветви ивы. Ивы. Ива. Арава. Это, с одной стороны, растение, которое, дерево, которое растет у берегов рек, и поэтому, как только воды становится мало, это прежде всего отражается на иве. Она высыхает первой. Так что как бы ива – символ дождя и символ воды, которая пропитывает почву. С другой стороны, этим словом иногда в Писании и в толкованиях в Писании обозначается небо. Значит, ива, когда ее поднимают, эти стебли, к небу, это своего рода воспоминание, напоминание о небе. Вот откуда верба. Потому что, смотрите, в Евангелии о вербе ничего не говорится. В ивовых прутиках нет ни слова. В Евангелии от Иоанна упоминаются пальмовые ветви. Но и, скажем, латинская традиция, она так и называет этот день Доминика Пальмарум, пальмовое воскресенье. А для нас это неделя Вайн или вербная неделя. Вот они откуда верб. Из чина праздника Суккот. Это иудейский лулав, который, пережив 2000-летия, сохранился в недрах нашей церковной традиции и который мы тоже поднимаем на всеночной, читая Евангелии мы все стоим с поднятыми вверх верховыми ветвями, так же, как это делали современники Иисуса, поднимая лулав. Но есть еще один момент. Что они кричат? Они кричат «Хосанна», «Хошана». Это выражение из 117-го псалма «Даруй спасение». И это как раз тот рефрен молитвенный, который звучит все 7 дней праздника Суккот. Хошана – как бы ключевое молитвенное выражение, главная молитва всего этого праздника. И они, ученики Иисусовы, вместе с жителями Иерусалима, все, кто встречает Иисуса, смотрите, поднимая навстречу ему лулавы в своих руках, кричат «Хошана» и поют, как надо полагать, великий халел, потому что эти слова «благословен гряды во имя Господне», они взяты как раз из того же места, того же 117-го псалма. Вот, смотрите. «Сей день Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вой. О Господи, спаси же! Хошана! О Господи, поспеши же! Благословен гряды во имя Господне, благословляем вас из дома Господня. Бог Господь и осиял нас, свяжите веревками ветви у врагов алтаря». Значит, вот эти самые ветви, и вот это самое восклицание «Благословен гряды во имя Господне», и здесь написано по-русски «Спаси же», но мы с вами теперь уже знаем, что это «Спаси же» и есть как раз «Хошана», та самая «Осанна сыну Давидову», «Спаси же», «Спаси нас, даруй спасение», то самое молитвенное восклицание, которое используется в дни праздника Суккот как главное и которое звучит во всех четырех евангельских текстах, когда мы читаем о входе в Иерусалим. Итак, на основании всего этого, в общем, наверное, можно сказать, что входит Иисус в Иерусалим не за 6 дней до Пасхи, не накануне своих страданий в буквальном смысле, а осенью, за 30 дней до Пасхи. Он въезжает в Иерусалим в дни праздника Суккот для того, чтобы умереть в дни праздника Пасхи. И всю зиму остается в Иерусалиме. И тогда достаточно легко объясняется, почему так много места занято в Евангелии и у Матфея, и у Иоанна между 21 главой у Матфея, где Иисус входит в Иерусалим, и последними главами, где речь идет о страшной седмице, и почему эта большая прощальная беседа в Евангелии от Иоанна, которая занимает чуть ли не треть всего текста, тоже находится между этими двумя событиями, входом в Иерусалим и страшной седмицей. Значит, всю зиму, надо полагать, проповедует Иисус в Иерусалиме. Но в глазах учеников вся эта зима проходит быстро, как одна неделя. И поэтому церковная традиция усваивает за этим событием, за верным воскресением, не какое-то место осенью, а ставит его перед самой Пасхой. Потому что эта зима в истории евангельской проповеди. Она пролетает, как 3-4 дня. Ее ученики воспринимают как неполную неделю. Настолько насыщена она тем новым, что открывается им, тем совершенно неожиданным, о чем им говорит их учитель. Значит, пока мы из этого евангельского рассказа извлекли вот этот, как мне представляется, очень важный факт, сделали очень важное наблюдение. С другой стороны, приходится констатировать и то, что текст весь соткан из цитат из Ветхого Завета. И «Хошана», и «Благословен гряды во имя Господне», и «Се царь твой грядет, не бойся, щи Сионе», и так далее. Все это цитаты или из Псалма, или из Исаии, или из Захарии, и так далее. И даже рассказ о том, как его сажают на осла и как ведут этого осла, тоже взят из истории царя Соломона. Ясно, что ученики уже задним числом увидели во входе в Иерусалим въезд в город царя Мессии, въезд в город того царя, который грядет, того царя, которого ждет народ уже 1000 с лишним лет к тому моменту. Значит, это все ясно, но это пока еще очень мало света проливает на тот конкретный факт, на то конкретное событие, о котором мы говорим сегодня. Что же было в этот день, когда въезжал Иисус в Иерусалим? Что касается осла, то он, наверное, все-таки был. Потому что не только в связи с цитатой из Захарии о нем упоминается, но у всех трех синоптиков очень бережно сохраняется рассказ о том, как вселение близ Иерусалима. Иисус посылает двоих из своих учеников и говорит: «Пойдите и найдите осла, который стоит привязанным в переулке около ворот, и отвяжите его. Если спросит кто, зачем вы отвязываете осленка, то вы скажите, что он надобен Господу». И действительно, хозяева его, этого осла, спросили: «Зачем вы его отвязываете?» Они сказали, что он надобен Господу, и их отпустили с этим ослом. Вот это вот событие, казалось бы, в котором нету никакого смысла, оно очень бережно изображается, причем в разных словах изображается. Нельзя сказать, что это переписан два раза у Матфея и у Луки, допустим, текст из Марка. Нет, оно именно трижды изображено очень бережно, очень осторожно, в деталях у всех трех синоптиков. Хотя, ну, никакого нравоучения из этого события извлечь нельзя. Никакой моральный урок тут не содержится. Никакая идея, никакой образ, никакая аллегория здесь не присутствует. Здесь совершенно ясно, что речь идет о каком-то конкретном событии, в котором вот какого-то такого второго смысла, высокого смысла и так далее, в общем, нет. Значит, здесь речь идет о конкретном факте. Вот память человеческая, она такова, что она фотографирует мелочи. Она фотографирует какие-то незначительные, малые события. Какие-то события, которые, казалось бы, не должны войти в историю. Но вот они запоминаются именно как на фотографии мгновенной запечатлеваются. И оказывается, что проходит там и 40, и 50 лет, и мы помним какие-то несущественные детали. Мы помним, там, я не знаю, какие-то мелочи, какого цвета были перчатки или еще что-то такое, что, ну, абсолютно ничего не значит, что абсолютно ни для чего не нужно. Но это только... Вот на самом деле это не значащее очень важно. Почему? Потому что оно, вот это воспоминание, сохраняет атмосферу, сохраняет чувство реальности того события, которое имело место так давно, которое, в общем, ушло в прошлое, но вот через какую-то маленькую деталь, через какое-то незначащее воспоминание, оно сохраняется, как будто вчера происшедшее. Значит, детали, они вот играют именно такую роль фотографирующую. И вот эта история с отвязанным ослом и приведенным к Иисусу из дома неизвестного нам по имени человека, может быть, это был Никодим, может быть, это был Иосиф Аривофейский, может быть, это... был Лазарь там или Марфа с Марией, хозяевами этого дома. Может быть, кто-то еще неупомянутый в Евангелии, неизвестный нам. Потому что, может быть, это была мать евангелиста Марка, у которой, похоже, что упоминается несколько раз, как хозяйка тех домов, в которых был Иисус. Может быть, это Симон Фарисей из Евангелия от Луки. Может быть, кто-то еще другой, мы не знаем. Так же, как, в общем, все неясно, кто был этот человек, который предоставил Иисусу потом верхнюю комнату, устланную коврами, ту комнату, в которой он совершил тайную вечерю. Но вот были какие-то люди, какие-то неизвестные друзья, неизвестные мужи апостольские, не вошедшие в историю, в Евангелии, как стоящие за сценой, но сделавшие при этом что-то очень важное. И вот, вне зависимости от того, чей был осел, эта деталь, она вписывается в картину и вносит в повествование ту атмосферу подлинности, которой на самом деле пропитана Евангелие. В таких деталях Евангелие всегда выполняет роль фотоаппарата. Вот это, пожалуйста, запомните, потому что это действительно очень важно. И есть еще одна деталь, как мне кажется, очень важная в этом рассказе. Деталь, которая сохранена только в Евангелии от Луки, но имплицитно, то есть в скрытой форме, может быть найдено присутствующей и у Матфея, скажем, и у Иоанна, наверное. Иисус, въезжая в Иерусалим на осле, заплакал. Он смотрит на город и плачет. С точки зрения евангелиста, он плачет о городе, но на самом деле можно догадаться, что ему просто очень тяжело. Он знает, что уезжает в Иерусалим для того, чтобы здесь умереть. Уже въезжая в город, он предчувствует тот момент, когда воскликнет Или, лима савахвани. Боже, Боже мой, почему ты меня оставил? Он едет на смерть и не может не делать этого. Он добровольно идет на страсть. Он добровольно идет на смерть, потому что он уже не может не совершить того подвига, который совершит, который в сущности уже совершает, он уже не может остановить свою проповедь. Вот здесь, наверное, время задуматься над тем, а что именно так раздражающе действует на его слушателей. Почему и Евангелие от Иоанна, и Матфей, и Марк, и Лука, в общем, в связи с входом в Иерусалим, рассказывают о том, как собираются первосвященники и старцы, первосвященники и книжники, первосвященники и фарисеи собираются для того, чтобы принять решение убить Иисуса. Смотрите, два этих события, о них рассказывается буквально почти в соседних текстах и по объему совпадающих в каждом случае текстах каждого Евангелия. Вход в Иерусалим и решение первосвященников и тех, кто их окружает. В одном случае их окружают благочестивые фарисеи, в другом случае их окружают образованные книжники, в третьем случае старцы, старейшины народа Божьего. Но так идет религиозный истеблишмент, и в том, и в другом, и в третьем, и в четвертом случае принимают именно в связи с входом в его Иерусалим решение убить Иисуса. За что? Вот это вот, наверное, очень важно нам понять, если мы христиане и хотим быть христианами, если мы хотим действительно быть его учениками, нам очень важно понять, за что. Потому что и вот и сразу становится ясно, за что. На самом деле, за то, что он цитирует пророков и напоминает то, что было сказано давным-давно, за много веков до него, и вошло в книгу, прежде всего, Исаии и в книгу любого другого из пророков. Он говорит о том, что отношение человека к Богу обнаруживается только через отношение человека к человеку. Все-таки всякая религия, и в этом смысле религия ветхозаветная не была исключением, основана на ритуале и на ритуальных запретах. Мы знаем, как много ритуальных запретов в Ветхом Завете. Мы знаем, как много ритуалов описывается в Ветхом Завете. И мы знаем, как бережно, ревниво, серьезно, жестко, болезненно там и так далее относились и современники Иисуса, и те, кто жили до него, к выполнению этих ритуалов и к следованию этим запретам. А вот у Иисуса оказывается, что все это уходит на задний план и начинает работать сердце. В чрезвычайно важном послании апостола Иоанна Богослова говорится об этом прямо, это первое послание, 4 глава, 20 стих, все его знают, но все-таки напомню. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И выше, в 3 главе, дети мои, станем любить не словом или языком, но телом и истиной. В сущности, об этом все уже сказано было у Исаии. Потому что если мы начнем листать, просто даже на самом деле не читать, а именно листать книгу пророка Исаии, то нам сразу бросятся в глаза такие фразы. Не приносите больше даров напрасных. Курение благовоний отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть, говорит Господь. Беззаконие и празднование. И дальше. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. И это первая глава. И дальше, 29 глава, место, которое цитируется в Евангелии от Матфея, говорит Господь: этот народ чтит меня устами своими и языком своим приближается ко мне. Сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Итак, заповеди человеческие, уход, то есть все ритуалы и ритуальные запреты и рекомендации уходят на второй план, потому что Бог обращается к сердцу человечеству. Как любил говорить уже в 19 веке Феофан Затворник, Богу нужно сердце. Эта же тема звучит и в 58 главе Исаии. «Таков ли тот пост, который я избрал, — говорит Господь, — вот он пост, который избрал я. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, единокровного твоего не укрывайся». И опять-таки о том же самом, об отношении человека к человеку речь идет здесь. Здесь как бы уже полностью содержится та притча о страшном суде, которую расскажет Иисус в 25 главе Евангелия от Матфея, то есть как раз после входа в Иерусалим, когда скажет: «Я был голоден, и вы дали, или наоборот, не дали мне есть. Я жаждал, и напоили меня, был на, и одели, или наоборот, не одели», и так далее. Вот эта притча Иисусова, она, в общем, уже содержится у Исаии. Но одно дело, когда это все написано на свитке, в которой в торжественной обстановке читается в синагоге по субботам, вынимается из ларца, прочитывается на звучном иврите, лобызается и прячется в ларец. Это одно, это пожалуйста, это можно. Но когда об этом человек начинает говорить на улицах и площадях, когда человек начинает говорить об этом прямо и открыто, это стерпеть невозможно. То есть вот это новое отношение к Богу, которое на самом деле открыли уже пророки, проповедует Иисус. И это не могут стерпеть его современники. Это вызывает какое-то полное отторжение у тех, кто собирается во дворце Каиафы, во дворце первосвященника, для того, чтобы принять решение убить его. Другими средствами с ним справиться невозможно. И, наверное, прав отец Александр Шмеман в том отношении, когда он говорил, что христианство вовсе не религия, потому что всякая религия основана на ритуале, а в христианстве нет ритуала. В христианстве есть вот только тот Божий призыв, который мы слышим из уст пророков, который мы в уникальной форме слышим из уст Иисуса, Божий призыв к тому, что Его, Бога, можно встретить только в отношении нашим друг к другу, только помогая друг другу,
только прощая друг друга, только через любовь, уважение и чувство ответственности друг за друга нам является Бог. Вот об этом сказано было в течение этого полугода, в течение первых дней, когда он пришел в Иерусалим, уже все было обозначено, все стало ясно, и поэтому задача первосвященников теперь уже заключалась только в одном, только в том, чтобы найти способ, как его убить. И, конечно, первосвященники были еще не слишком искушены в действиях своих. Они убивают Иисуса. Потом будут действовать более современными методами. Если вы возьмете жизнеописание святителя Тихона Задонского, то вы найдете там такое место. Святитель приезжает в дом к одному богатому человеку, и начинается разговор о Боге. Человек этот оскорбляет Святую Троицу, как было принято в 18 веке, когда аристократы, многие, как Струйц там и так далее, читали всякие французские книжки и проповедовали вольтерианство, проповедовали безбожие и так далее. Вот, говорит автор «Сития», этот человек хулит Святую Троицу, святитель начинает ему возражать, и тогда этот помещик разъяряется и наносит ему, святому Тихону, пощечину. Так рассказано в житии, которое издавалось бесчисленное число раз. Но если мы возьмем первый вариант жития святителя Тихона, то мы найдем там совсем другой рассказ. Святитель Тихон приезжает в этот дом, но у него уже есть цель, из-за которой он приехал. Он приехал для того, чтобы просить сначала, а потом требовать в ходе разговора от этого помещика, чтобы он мягче обращался со своими крестьянами, чтобы он не порол их и не наказывал жестоко, чтобы он вспомнил о том, что они такие же люди, как он сам, что они такие же православные, как он сам, что они также призваны Богом из небытия, как он сам. Святитель начинает говорить с ним, с этим помещиком на эту тему, сначала мягко, потом все более и более накаляясь, потому что святой Тихон был человеком очень горячим, начинает обличать в зверстве этого помещика, и тут он не выдерживает и начинает бить святителя по его лицу. Значит, вот он первоначальный вариант этого рассказа. Да, этот помещик оскорбил Святую Троицу. Но как? Не словами, а действием, тем, что он оскорблял и унижал образ Божий в человеке. Святой Тихон восстал именно против этого, не против вольтерианства, которого было достаточно в разных книжечках того времени, а именно против конкретной жестокости конкретного человека по отношению к живым конкретным людям. Но в жизнеописании всему этому был придан в какой-то момент такой благопристойный оттенок. Святитель уже предстает перед нами не как защитник человека живого и унижаемого, избиваемого, а как защитник основ веры. Так действовали фарисеи уже не в первом веке нашей эры, а на рубеже 18 и 19, вернее, даже в 19 веке, когда составлялось официальное житие святителя Тихона, епископа Задонского. Так что времена меняются, и мы меняемся с ними. Но от этого призыв Христов не становится менее пронзительным. И именно за это именно за человека, против унижения которого он восстает, идет Иисус на Голгофу. Значит, главное, что мы видим в проповеди Иисуса, именно в этом и заключается, что Бог обнаруживается в том, как мы относимся друг к другу. В этом Господь являет себя. И являет себя во всем своем великолепии. Это не морализм, это именно мистицизм в самом высоком смысле. Бог обнаруживается так, как Он обнаруживается на страницах книг пророков, как Он обнаруживается в Евангелии, является в ослепительно белом свете, но через наше отношение друг к другу. И никаким другим образом. Это, конечно же, надо помнить, об этом же, конечно, ни в коем случае не надо забывать. Если в этом смысле Иисус еще повторяет пророка, все-таки Он вносит в нашу жизнь совершенно новое представление о грехе. Грех не есть нарушение заповеди. Грех не есть нарушение ритуала. Грех заключается в том, что мы делаем больно другому, что, ублажая свою лень или свою плоть или свое воображение или еще каким-то образом ублажая себя, мы наносим вред, наносим боль, причиняем эту боль другому человеку. Вот в этом заключается грех. Это новое представление о грехе. Оно тоже на самом деле взрывает мир, оно делает мир другим. Оно открывает нам ту истину, о которой говорит евангелист Иоанн и в Евангелии, и в посланиях о том, что Бог есть любовь. Ну вот, что я хотел сказать вам сегодня.